Барбара Брыльска. За ее плечами более полусотни киноролей в фильмах по-настоящему звездных и великих. В нашей стране ее помнят нежной и немногословной учительницей литературы Надей из комедии Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Особую правдоподобность придало ее героине неподдельное чувство потрясенного изумления, которое не сходило с лица польской актрисы во всех сценах трехчасового фильма. Аккуратная, ответственная, педантичная полька, ночами зубрившая текст, мимику и жесты, была просто шокирована постоянными импровизациями своих русских партнеров Мягкова и Яковлева. Они совершенно не придерживались сценария, несли от себя тяну и постоянно ставили ее в тупик своими неожиданными пассажами. В родной Польше Барбару Брыльску называют просто и без претензий «Бебе», как и Бриджит Бардо во Франции. Но в отличие от своей французской тезки, актерская карьера польской Бебе развивалась более плавно. Ее не ждал оглушительный мировой успех после первых же киноролей, а приходящую славу гасили довольно долгие уходы из кино. Зато и поныне она известная и востребованная актриса, все еще очень красивая и пылкая женщина и хорошая мать. Впрочем, ее личная жизнь претерпела столько драм, что могло бы хватить на всех ее киногероинь. А из любого эпизода вышла бы потрясающая трагедия. Но, как говорится, упаси нас Бог от таких потрясений. Барбара выказывала задатки будущей красоты, в отличие от многих кинозвезд, еще в детстве. Длинноногая, грациозная девочка с густыми волосами начала сводить мужчин с ума еще в школьном возрасте. Такой ее увидел на школьной экскурсии молодой красавец из Варшавы Ян Боровец. Он был настойчив и сделал все, чтобы отыскать очаровательную незнакомку в чужом городе Лоц. Его намерения были самыми приземленными, но когда он познакомился с ней и понял, что перед ним невинный ребенок, то повел совершенно официальные ухаживания, закончившиеся свадьбой. На свадебный алтарь невеста принесла значительную жертву. К тому времени она уже училась на первом курсе театрального института. Ей очень хотелось быть актрисой, учеба нравилась, наставники предрекали ей успех, но консервативная родня мужа не одобряла легкомысленного профессионального выбора будущей невестки. Да и жених хотел запереть красавицу-жену в уютное амплуа домашней хозяйки. Был поставлен ультиматум, и влюбленная без ума невеста бросила театральный институт. Барбара 2 месяца старательно пыталась быть образцовой женой, но вскоре ей это просто надоело. Ведь ей не было еще и 20, а за окном цвела, пела и смеялась прекрасная Варшава. Мужчины оборачивались вслед прелестной домохозяйки, а Ян снова погрузился в работу и не мог развлекать ее бесконечно. И вот Бася вновь пришла в покинутый институт. Ей в качестве исключения разрешили посещать занятия вольнослушательницей, а очень скоро предложили и первые роли. Молодой муж вначале даже потакал причудам Баси, но вскоре ее увеличивающаяся слава стала ему неприятна. Поначалу он сам настоял, чтобы в титрах фильмов фигурировала ее девичья фамилия – Брыльска. Но затем ироничное звание «пана Брыльского» приносило ему немало страданий. Так постепенно они начали отдаляться друг от друга. Барбара вела все более насыщенную светскую жизнь, часто уезжала за границу. Ян терпеливо сносил одиночество и отстраненность, оплачивал из своей скромной зарплаты ее дорогие наряды для Каннского кинофестиваля, с пониманием смотрел откровенные любовные сцены в фильмах и заставлял ее учить французский язык. Однако их безумная и прекрасная любовь постепенно начала угасать, а кроме нее у них не оказалось ничего общего. Бася, сохранившая к мужу уважение и привязанность, тем не менее была слишком молода и слишком горяча. С юности она влюблялась в красивых киногероев, а потом, вступив в их мир, увлеклась реальными мужчинами. Ее первой изменой мужу стал партнер по нашумевшему фильму «Фараон» Ежи Зельник. Об их двухлетних отношениях знал и муж, но брак тогда устоял. Его разрушило через несколько лет знакомство Барбары на съемках фильма «Белые волки» с актером Слободаном Дмитриевичем. Пылкая любовь красивого южанина заразила и Барбару. Он обещал ей неземное счастье. Она поверила, развелась с мужем и прилетела в провинциальное родовое гнездо богатой югославской семьи Слободана. Увы, оказалось, что понятие о неземном счастье у него и его семьи тоже весьма архаичные. Работа актрисой была для избранницы Слободана совершенно неприемлема, как и вообще какая-нибудь светская жизнь. Она, тем не менее, согласилась тогда на все. Однако и этого было мало. Родня жениха вообще была недовольна перспективой женитьбы наследника на разведенной актрисе. Ее изводили тончайшими унижениями, одновременно нашептывая Слободану обо всех прелестях женитьбы на молоденькой невинной итальянке, что было нерушимой традицией в их роду. Жених заколебался, желанная свадьба все откладывалась, а условия брачного договора становились все жестче и унизительнее для Барбары. Вскоре Барбара поняла, что ей так и не суждено стать пани Дмитриевич. С разбитым сердцем она вернулась в Варшаву и погрузилась в работу. В 1970 году Барбара все-таки во второй раз вышла замуж и снова по большой любви. Ее мужем стал болгарский доктор Людвиг Касмаль, человек с тяжелым характером, склонный к алкоголю и изменам. В их семейной жизни навсегда установилась борьба за главенство, раздоры и скандалы. Второй муж, в отличие от первого, вовсе не гнушался бурной светской жизни. Напротив, его выходки часто становились темами скандальных репортажей светской хроники. Тем не менее, именно он стал отцом двух обожаемых детей Барбары, старшей дочки, тоже Барбары, и сына, тоже Людвига. Знаменитая актриса, дорожащая своей красотой, славой и популярностью у мужчин, Барбара Брыльска вдруг открыла в себе бездну материнской нежности. Муж, часто пьяный, буйный и неверный, все меньше подходил на роль идеального отца. И хотя Барбара была ему безмерно благодарна за своих детей, через 18 лет брака она развелась с ним. Ее бурные романы продолжались, но каждый раз она обжигалась. В конце концов, в ее сердце осталась только любовь к детям. Дочь Бася, темноглазая брюнетка, унаследовала утонченную красоту матери. Она стала моделью, начала успешную карьеру в международном модном бизнесе, попробовала сниматься и в кино. Младший Людвиг рос умным и серьезным. Но и тут судьба снова разбила мечты Барбары на стабильное, долгое человеческое счастье. Гром грянул, как всегда, неожиданно. 20-летняя Бася попала в автокатастрофу со своим бойфрендом. Умерла она мгновенно. Весь свой мир с тех пор Барбара сосредоточила на единственном сыне. У нее, как у матери современного молодого человека, много проблем. Но, наверное, это и к лучшему. Ведь Барбаре нужно много забот, чтобы хоть иногда забывать о последнем и самом сильном ударе судьбы – гибели дочери. Хотя это забыть невозможно.
каждое воскресенье в 12:10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
В 1828 году бабушка Лермонтова Елизавета Арсеньева привезла своего ненаглядного внука Мишеля, подающего большие надежды, в Москву, чтобы подготовить к поступлению в университетский пансионат. Они поселились на Малой Молчановке. Поблизости жила семья Лопухиных, отец с сыном Алексеем и тремя миловидными дочерьми – Марией, Варварой и Елизаветой. Все они вместе дружили и виделись практически каждый день. Особенно дружен был Лермонтов с Машей и Варенькой. Первая навсегда останется его хорошим другом, а вторая станет впоследствии объектом пылкой любви. Варенька нравилась многим. Тонкие черты лица, большие задумчивые глаза, в омуте которых можно было утонуть, и взгляд, ничего общего не имевший с томным, но такой манящий. Даже родинка над бровью, по поводу которой некорректно подшучивали сверстники, казалась Лермонтову лучшей в мире. Поначалу ни Лермонтов, ни Лопухина не отдавали себе отчета в своих чувствах и не подавали виду, что начинают безудержно увлекаться друг другом. Как нередко бывает, их любовь дремала до поры до времени, чтобы потом разгораться все сильнее и сильнее. Что особенно было досадно Лермонтову, так это одинаковый с Варенькой возраст. Ее 16 лет – это не его 16 лет. В эти годы за Варенькой, девушкой на выданье, уже вовсю ухлестывали женихи. Она могла блистать в салонах, покоряя мужские сердца, тогда как Мишеля все еще считали несерьезным мальчишкой. Возможно, он и был несерьезным, метался от одного увлечения к другому, но потом, как показали годы, настоящее чувство все выдержало. Когда другие оказывали Вареньке знаки внимания, Лермонтов вскипал, злился. Он так мучился от ревности, когда видел ее в окружении поклонников. На него то и дело сыпались слухи. То она благоволит к одному, то к другому, то даже выходит замуж. Как-то один такой слух о ее замужестве совсем выбил его из колеи и привел к сильной депрессии. Впрочем, Вареньке эта любовь приносила не меньше страданий. Она жила как будто в темноте, словно продвигалась на ощупь, ведь Лермонтов не давал ей никаких четких ориентиров, то и дело ставя в тупик. Он то вдруг становился к ней холоден, то относился только как к другу, а то требовал истинной страсти. Своей холодностью он будто бы мстил за ее мнимые измены. А она воспринимала это очень тяжело. Это были странные отношения. Лермонтов и Лопухина плохо понимали друг друга. Он воспринимал ее то как сестру, то как возлюбленную. Причем угадать направление его мыслей было практически невозможно. Она терялась. Поэт считал ее непостоянной, ветреной. Он часто сам не мог дать себе отчета, как же он к ней относится. В 1832 году Лермонтов, покинув Московский университет, уехал в Петербург. С поступлением в местный университет у него не сложилось, и отчаянный Михаил пошел по военной стезе, стал гусаром. Он познал все радости столичной жизни, и любовь к Вареньке, кажется, отступила на второй план. Были новые друзья, было много развлечений и, возможно, увлечений. Кроме того, бурная литературная деятельность и пришедшая известность не оставляли времени для сентиментальных воспоминаний. Хотя женский профиль, который поэт часто рисовал в своих юнкерских тетрадях, отчаянно напоминал Варенькин портрет. Кроме того, в письмах к Марии Лопухиной он неизменно интересовался судьбой ее сестры. Мария Александровна писала, что Варенька бережет себя от всяких искушений. Лермонтов сберечь себя от искушений не смог. В декабре 1834 года он страстно увлекся Екатериной Сушковой, с которой был знаком и ранее. Но в тот месяц он ей просто не давал проходу, навещал дома, танцевал с ней на балах. В конце концов Сушкова призналась ему в любви, и это был отчаянный поступок, уронивший ее честь в глазах светского общества. Вихрь столичной жизни закрутил и поглотил Лермонтова. И тут, как гром среди ясного неба, известие о замужестве Вареньки Лопухиной. Вполне возможно, что она узнала об истории с Сушковой, и это стало последней каплей. Возможно, настояли родные. Ей к тому времени было уже больше 20 лет. Непозволительная роскошь в те времена в таком возрасте сидеть в невестах, ожидая, когда у любимого поэта будет прилив хорошего настроения. Возможно, девушка считала, что она совсем стала не нужна Мишелю. Ее подвигла на то показная холодность поэта. В одно мгновение вдруг оказалось, что любовь к Вареньке жива, ревность и негодование распалили это чувство до предела. И в один миг Мишель вспомнил, что она – самый дорогой для него человек. После ошеломляющего известия о замужестве Варенька стала единственной властительницей его израненного сердца. Лермонтов понял это всей душой, но понял, видимо, поздно. Особенно ненавидел он того, кто отнял у них возможное счастье – Бахметьева. Поэт относил его к категории людей недалеких и посредственных. Такие, по его мнению, были недостойны Вареньки. Во время ссылки на Кавказ Михаил Юрьевич пересмотрел свое отношение к любимой. Вернувшись оттуда, по свидетельству очевидцев, он стал другим человеком. Это был зрелый мужчина, уже не тот неуравновешенный и взбалмошный мальчишка. И он вновь обнаружил, что любовь жива. Она выдержала испытания временем и расстоянием. Чувство стало спокойным и глубоким. Он перестал обвинять любимую и любил ее просто за то, что она есть на земле. А неприязнь к ее мужу стала, наверное, еще крепче. В 1840 году Лермонтов послал Вареньке один из вариантов демона. Подписывая конверт, он начертал «В.А.Б.». А потом яростно, резко перечеркнул инициал «Б» и поставил близкое и знакомое почти с детства «Л», то есть Лопухина. Нет, он не хотел признавать право Бахметьева на нее. Надо ли говорить, что Бахметьев тоже очень не любил Лермонтова? О привязанности поэта к его жене знали многие. Кроме того, в «Герои нашего времени» и других произведениях Бахметьев находил сходство некоторых персонажей с собой, считал, что Лермонтов регулярно выставлял его на посмешище. В «Княжне Мэри» Лермонтов показал своего злейшего врага в образе мужа Веры, незначительного хромого старичка. Бахметьев был взбешен. За литературную месть возлюбленного пришлось поплатиться Вареньке. Муж запретил ей общаться с поэтом, да к тому же в приказном порядке предложил уничтожить все его письма и все остальное, что имело отношение к Лермонтову, а это также были рукописи, рисунки. Варенька все-таки успела во время отдыха на курорте передать часть этих милых сердцу вещей Александре Верещагиной, благодаря которой многое уцелело. Свою возлюбленную Лермонтов видел крайне редко. Скорее всего, последняя их встреча состоялась в 1838 году. Тогда Варвара с мужем была проездом в Петербурге. Родственник и друг Михаила Юрьевича Аким Павлович Шангирей был поражен переменой, произошедшей в ней. Бледная, худая. И тени не было прежней Вареньки. Только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. Через некоторое время Лермонтову выпал случай увидеть дочь Варвары Александровны. Этому событию он посвятил трогательное стихотворение «Ребенку». «О грезах юности томим воспоминаньем, с отрадой тайную и тайным содроганием, прекрасное дитя, я на тебя смотрю, о, если б знала ты, как я тебя люблю». Далее в строках стихотворения слышится мягкое извинение перед любимой женщиной. Лермонтов терзается тем, что был холоден к ней, тем, что своей язвительностью причинил возлюбленной немало горя. «Смотришь, не говори ни про мою печаль, ни вовсе обо мне», – просил он у маленького человечка. Но Варваре вовсе не обязательно было напоминать о Лермонтове. Она его и так помнила до самой своей смерти. То же самое было и с Лермонтовым. В стихотворении, обращенном к своей дальней родственнице Екатерине Быховец, он написал: «Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором, таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней, в твоих чертах ищу черты другие». Он действительно искал в ней милые черты Вареньки Лопухиной и находил. Его радовало даже самое отдаленное сходство. Екатерина Григорьевна впоследствии рассказывала, будто Лермонтов утверждал, что она напоминает ему Вареньку Лопухину. Это стихотворение было написано в 1841 году, когда Лермонтову оставалось только искать знакомые черты, ведь больше Вареньки он не видел. В этом же году послал он ей последнее письмо, хотя муж и запрещал это. Даже не письмо, а творческое напоминание о себе, последнюю редакцию поэмы «Демон». И в этом же году он был убит на дуэли, так и не обретя счастья в любви. Варвара Александровна не смогла даже попрощаться с любимым. Он упал замертво на далекой кавказской земле. И она не смогла закрыть навсегда его глаза. Загадочные глаза, которые поражали многих портретистов. Когда его хоронили в Пятигорске, она находилась в далеком северном Петербурге, до которого еще не долетела эта печальная весть. Варвара пережила мятежного поэта на 10 лет. Для нее это были непростые годы. Узнав о его трагической смерти, она стала постепенно угасать, без всякой видимой на то причины, без всякой болезни. Просто ей незачем было жить. Как написал Шангирей, она томилась долго и скончалась, говорят, покойно. И великий поэт, и его возлюбленная покинули этот мир, унеся с собой чувства, которые не привели их к алтарю, не дали насладиться взаимностью. Однако эта любовь была, наверное, самым ярким переживанием как в бурной жизни мятежного поэта, так и в размеренном жизненном русле очаровательной Вареньки Лопухиной.